Глава третья. «Итак, мы зашли в небольшой тупик», — произнесла Романова. «Что скажете?» Компас семи братьев, лежащий перед Сейрусом, говорил лучше всяких слов. Его стрелка беспорядочно вращалась. Амулет, созданный для поиска ключей, словно сошел с ума.
«Что сказать?» — кашлянул Свечкин. «Мы определились, что один из ключей где-то в шестеренке. Скорее всего, ключ Адама. Любимая фракция Георгича. Там все сложно. Вы знаете этот кубик Рубика».
«Второй затерян в Астрале», — продолжил Сейрус. «Тут ничего невозможного. Дело времени. Нужны корабли, поисковые экспедиции. Я сам готов заняться этим вопросом». «Это ясно», — кивнула первая дева и указала на компас. «Что с третьим ключом?»
«Компас его просто-напросто не видит», — сказал Свечкин. «У меня нет ответа. Алгоритмы поиска прописывал Балабанов. Пусть кот его потрясет».
Я усмехнулся. «Пусть кот потрясет. Легко сказать. Мои отношения с магистром трудно назвать доверительными. Сидеть на двух стульях становилось все сложнее. Мы находились в серебряном оплоте, перекочевавшем в розовую пустоту астрала. Отвоевав у Панта монополию, Романова собиралась сделать пространство между мирами своим новым домом. И предпринимала активные шаги в этом направлении. Оплот заполнили НПС, освобожденные в Атросити. Его начали посещать игроки. Во многих мирах появились эмиссары дев. Посланницы оплота, прекрасные и опасные валькирии, произвели фурор среди игрового сообщества. Следуя их указаниям, в летающую цитадель потянулось множество геймеров. Девы встречали их, выдавали квесты и расплачивались репутацией, за которую у вендоров оплота можно было приобрести фракционные награды. От новых эликсиров и свитков до улучшений астральных кораблей. Я краем уха слышал, что кто-то уже урвал первую эпическую линейку заданий от первой девы. По поиску осколка тверди с подходящей аурой. Романова намеревалась укрепиться здесь надолго. И я не сомневался, что все получится. У этой дамы слова с делом не расходились. Кто был мотором команды Балабанова, я даже не сомневался. И почему-то был уверен, что где-то здесь и кроется причина их раскола. Два лидера, два медведя в одной берлоге. Странно, как они уживались все то время, пока сфера не выстрелила в массы. «Что смешного, ход-кот?» — обратила на меня начальственный взор первая дева. «Да ничего. Попробую разузнать у магистра насчет компаса. Есть один вопрос. Три ключа, трое ваших, скажем так, коллег в стазисе. Вы все время говорите о ключах, но ни слова о людях, которым они, по идее, принадлежат. Почему?» Свечкин, Романова и Сейрус переглянулись. Судя по гримасам, я затронул не очень приятную тему. «Один ключ должен взять Максим, это однозначно», наконец сказала первая дева, ткнув пальцем в сторону Сейруса. «Насчет Адама я не уверена. Но скорее да, чем нет. А вот двое других, поверь, им лучше оставаться в стазисе».
«Я не был бы столь категоричен по поводу Явольского», пробормотал гробовщик, пощипывая ус.
«Мы уже обсуждали этот вопрос», отрезала Романова.
«То есть носителя для ключа у вас нет», прищурился я.
«Все у нас есть». «И вообще, кот, это не твоего ума дело», — немного раздраженно ответила первая дева. «Давайте решать вопросы по мере их возникновения. Сначала найдите ключи».
«Предлагаю сделать так. Я и кот плотно займутся шестеренкой. Максим пусть начинает поиск в астрале. А ты, Лена, сосредоточься на развитии базы. Чую, нам придется тут долго возиться. Все непросто».
«Но есть только один способ всех гарантированно поднять, и ты его знаешь», — нехорошо усмехнулась Романова. «Хочешь, начнем над ним работать? У меня были такие мысли».
«Нет уж, лучше поискать», — поежился гробовщик. «Меня больше беспокоит магистр. Он ничего не предпринимает, и это мне не нравится».
«А зачем ему дергаться? Я же говорила вам, гамбит Ксанатоса. Мы все сделаем за него».
«Ты преувеличиваешь. Слишком сложная комбинация. И много действующих лиц, чтобы все сошлось, как ему надо».
«У нас все же есть шпион», — Романова указала глазами на меня.
Пусть все узнает у Балабанова лично из первых рук».
«Узнаю, спрошу. Что-нибудь еще хотите ему передать?» — сказал я, вставая. «Стесняюсь спросить. За шпионаж мне будут доплачивать по отдельному тарифу?»
Однако к магистру я отправляться не спешил. Было еще несколько дел, не терпящих отлагательств. Выйдя из Святая Святых, центра управления цитаделью, я отправился вниз, на открытые для публичного посещения уровни крепости. Романова снизошла и мановением руки подняла мою репутацию у дев до восхищения, открыв все возможности серебряного оплота. Наверху крепости царила тишина. Лишь девы прекрасными холодными статуями охраняли пустые верхние ярусы. Внизу же закипела жизнь. Я увидел множество НПС и игроков, не принадлежащих к ордену Валькирий. На воздушных причалах толкались астральные корабли под флагами разных кланов и альянсов. Игроки, пока немногочисленные, бегали по коридорам оплота, изучая возможности новой фракции. Так как пока набрать репутацию никто не успел, доступно им было всего несколько помещений. Главный холл, зал респауна, зал фракционных наград, пристани летающих кораблей. Срочно требовалось дополнительное место для новых построек и размещение множества неофитов. Именно поэтому девы подыскивали подходящий осколок. Я прошелся вдоль вендоров, с удовольствием любуясь красавицами-девами. Служители ордена одевались в синее и серебряное. Чем выше ранг, тем темнее оттенок синевы. На лицах многих девушек вились причудливые узоры татуировок, придающие им чуждый, немного пугающий вид. Все оказалось непросто. Несмотря на восхищение и доступность мне всей наградной линейки, девы продавали уникальные чертежи, рецепты и свитки только за фракционные таги. Все было завязано на несколько видов этих жетонов, которые, в свою очередь, они выдавали в обмен на ресурсы, золото и выполнение их заданий. Ресурсы в основном редкие и очень редкие. Большинство можно отыскать только в астрале. Капли древней крови, астральные бриллианты, древнее оружие и прочие реликвии. Просто куча наименований. Зачем они Романовой? План приобрести несколько уникальных чертежей и занять нишу первопроходца на базаре затрещал по швам. Можно, конечно, заморочиться. Произведя манипуляции с калькуляторами торговых сайтов, я сообразил, что, в принципе, большую часть требуемого можно закупить на базаре и привезти сюда. Поменять на таги. В целом, все равно все ресурсы можно приобрести за золото. Все завязано на него. Ну или тупо нафармить, но это не мой метод. Правда, подсчет стоимости логистики поверг в некоторую задумчивость. Плюс, как я понял, самые ценные фракционные таги девы выдавали исключительно за выполнение их заданий. Все выглядело так, будто Елена стремилась к тому, чтобы игроки, фармящие астрал, сдавали свою добычу именно во плоти. И я не видел причин, почему ей это не удастся. Прямым следствием, скорее всего, будет дефицит астральных реликвий на базаре, а возможно и по всей сфере. Я задумался. Ладно, нет так нет. Я сделал пометочку «Вернуться к этой перспективной теме чуть попозже». Хотя, возможно, будет поздно. Игроков много, и глупо полагать себя самым умным. Казалось бы, нужно искать ключи, тереть с виртуальными разработчиками, решать судьбы мира, а неиспользованная торговая возможность зудела, как противная заноза. Мне срочно нужно доверенное лицо. Последний вопрос. Я протянул Элистер, деве-мистику, в одеянии глубокой синевы, янтарную каплю осколка сердца. У частички легендарного артефакта был неопознанный аффикс, и прежде чем передавать осколок Вельди, я хотел убедиться в его безопасности. Мое кольцо, подарок Грина, к сожалению, не работало на предметах такого ранга. Нужен был мощный, почти перфектный навык идентификации. Элистер повертела в руках желтый полупрозрачный кусочек, приблизила его к лицу, вглядываясь внутрь. Недоуменно поджала губы, сощурилась. Затем отдала его со словами. «Опознание невозможно».
«Как это невозможно?» – поразился я. «Может, просто не хватает мастерства? Нужен великий свиток или что-то такое? У меня был такой случай».
«Нет, игрок, я сделала, что могла. Эффект твоего предмета просто неизвестен». Получив осколок назад, я взглянул на его аффиксы.
Осколок сердца. Неизвестно. Неизвестный эффект Либроса.
Значит, она все же частично идентифицировала предмет. Удалось определить направленность, стихию эффекта. И сразу же загадок прибавилось. Либрос – загадочный слой сна, о котором никто ничего толком не знал, хотя ходило множество слухов. Я задал Элистер несколько наводящих вопросов, но дева не смогла ответить, видимо, сама не знала. Возникла мысль показать осколок кому-то из разработчиков. Но я ее тут же отмел. Не стоит раскрывать все свои тайны и уязвимые места. В дальнейшем это может сыграть плохую роль. Обстоятельства могут измениться. Друзья станут врагами и наоборот. Доверие – не самая котируемая вещь в сфере миров. На пристани я нашел знакомый астральный скиф. Эллария и Астр, пешки Борланда, с нетерпением ожидали отправления. «Все нормально? Корабли разгружаются?» – спросил я, входя на борт.
«Третий неф уже. Кит нервничает, но панды нас не трогают. Ждут тебя», – пробасил Астр, запуская движитель. В дюзе вспыхнула синяя искра воздушного элементаля. Косой парус туго вздулся под напором ветра. Эллария поспешно отдавала концы, освобождая принайтованное суденышко.
«В окрестностях оплота безопасно?» – спросила Эллария.
«В ближайших – да. Их контролируют патрули дев», – ответил я. «Дальше не знаю».
«Понятно. Значит, накинем вуаль». Фракционная вуаль сделала путешествие в астрале, да и вообще везде, более безопасными. Скрытый ей игрок или корабль мог передвигаться практически незамеченным, что на наших глазах рождало множество новых тактик. Скаутинг, неожиданные нападения из-под вуали, атаки стесс-брандеров, груженных колокольчиками – все это только начало, первые цветочки.
«Атро-Сити?»
«Атро-Сити», – подтвердил я. Серебряные шпили оплота потонули в розовом тумане астрала. Как они вообще здесь живут, как ориентируются? Без опытного капитана, способного проложить курс, без околоперфектных навыков искателя, путешествовать в астрале нереально. Просто потеряешься в однообразной пустоте. А если учесть всяких астральных тварей, слухи о которых гуляли по сфере, и вовсе смертельно опасно. Я видел, как нервничает Астер, как сосредоточена Эллария, вставшая на носу скифа. А ведь Серебряный Оплот еще не успел серьезно отдалиться от цитадели Панд. Пока мы находились в пути, можно было уделить время решению ребуса осколка сердца. «Неизвестный эффект Либроса, говорите?» Я открыл офф-форум и фан-сайты и начал искать информацию. Либрос – план снов, зеркал и изменений. Одна из самых загадочных частей сферы. Нет никаких точных подтвержденных данных. Известные вещи можно было скомпилировать буквально в несколько пунктов. Итак, он действительно существует. В чем-то подобен плану тени, но даже по сравнению с ней скорее метафизичен, чем реален. Утверждается, что он доступен при перфектной прокачке ветки магии разума. Говорят, именно его используют специальные архетипы типа «мудрец», «оракул», «сновидец». Ходят слухи, что Либрос – именно то невидимое пространство, где идет работа с душами, привязкой-отвязкой точек возрождения, смертью и рождением, то бишь генерацией новых НПС. Есть приписанный бог Анки, спящий, формально почему-то относящийся к пантеону тени. И, самое забавное, у неписей многих миров есть любопытное поверье о настоящих повелителях Либроса, приходящих через зеркала. Кроме всего этого, я нашел кучу скринов, среди которых преобладали разнообразные фейки. Большинство форумных экспертов сходилось во мнении, что план снов является неким эндгеймом для архетипов, использующих духовный путь развития. Некоторые способности школы разума действительно подтверждали такую версию. Я был уверен, что игроки уже докопались до сути. Нельзя недооценивать упоротости некоторых задротов. И был уверен вдвойне, что инфу не найду. Делиться ценными сведениями в сфере не принято, ибо на кону реальные деньги. Сёрфинг оказался не совсем бесполезен. Оказывается, словосочетание «неизвестный эффект N» периодически встречается на найденных предметах. Означает он всего лишь то, что аффикс принадлежит к еще не разблокированной ветке навыков и ни разу в сфере не применялся. Поэтому оценить и идентифицировать эффект невозможно.
Такое очень редко, но бывает. Он определится сам при первом использовании. Черные башни Атро-Сити показались издалека. Странный визуальный парадокс астрала. Крупные осколки тверди видны с большого расстояния, хотя в розовых облаках теряется все, что дальше нескольких метров от корабля. Над замком я узнал знакомые обводы несущего бурю. Джаггернаут стальных, прикованный цепью к поверхности осколка, окружала туча снующих туда-сюда птичек. Понятно, восстанавливают снабжение. Корабли нашей коалиции выгребли все, что не приколочено, оставив пандам голые стены. Да и то не все. По договору, астральную цитадель вернули Пандоруму, как и имя Альянса. За этот рыцарский жест, продавленный авторитетом Джокера, руководство нашей коалиции жестко критиковали. Ненависть была слишком сильна. Многие мемберы предпочли бы добить поверженного врага до последнего прессуя всех игроков, вставших под черные знамена. Да, Пандорум не способен сражаться в ближайшие месяцы. У них не было кораблей, не было ресурсов и топлива. Моральный дух бойцов упал ниже плинтуса. Имя и репутация растоптаны, над ними потешалась вся сфера. Почти все союзники разбежались, сдавшись или заключив сепаратные договора. Шэдоу оказался тем самым клеем, державшим кирпичики Альянса вместе. И как только он бросил играть, Пандорум в считанные недели развалился. В какой-то мере их было даже жаль. Но Шэдоу может вернуться. Но месть – лучший из мотиваторов. Уж мы-то, прошедшие осаду замков Севера, помнящие оскорбления в чатах и свою бессильную ярость, знали это получше других. И тогда плохо придется уже нам. Панды собирали тысячи игроков. И каких игроков? Элиту атлантического комьюнити. Поэтому я считал, что Джокер поступил мудро. Разделяй и властвуй. Он вернул имя и замок Джерхану, лидеру стального отряда. Консулу Панд, которого многие соалы назначили козлом отпущения. Амбициозный Джерхан, ко всему прочему, представлял русскоговорящее крыло Пандорума, в рядах которых после поражения воцарилась откровенная русофобия. Такое решение мгновенно раскололо вражеский альянс еще больше. Лидеры корневых кланов сами хотели встать у руля. В общем, многие игроки решили не возвращаться в возрожденный Пандорум, а создать свой новый Блэкджек. Вот только договориться между собой не могли. Насколько я знал, сейчас существовало три крупных лагеря и несколько мелких кланов, отстаивавших свою политику. Между ними уже начались вооруженные стычки. Драконьи всадники рванули к скифу, предусмотрительно сбросившему вуаль на почтительном расстоянии. Я встал на носу, откинув капюшон и скрестив руки на груди, с удовольствием предвкушая их фрустрацию. «Халявного килла не будет, парни!» Разглядев плюс, выданный Джарханом, патруль стальных разочарованно отвернул. Мы беспрепятственно вплыли в черную глотку распахнувшихся драконьих врат. «Да, что-то я зачастил в Атро-Сити». Мрачные своды астральной крепости уже не кажутся чужими. Даже все эти рожи под черными стягами с остальным пауком Пандорума – те еще зайки в сущности. Особенно по сравнению с Шэдоу. Мы причалили рядом с огромной тушей грузового нефа. Сверхтоннажник разгружался. По сходням спускались фигуры глиняных големов, таскавших зеленоватые бочки и длинные ящики. Магическая кровь сферы, эллур, жидкий и кристаллизованный, очищенный и природный, вновь наполняла опустевшие кланхраны Атро-Сити. Приятно смотреть, как люди работают, особенно если знать, что все это организовал ты сам.
«Третий, сегодня пригоню четвертый, а остальные завтра», — отчитался Кит Борланд, махнув рукой в сторону краба-чудовища. «Экскорт они выделили, все нормально».
«Да, стратегическим ресурсом обеспечил вероятного противника ваш покорный слуга. Весь эллур, проданный стальному отряду, принадлежал мне и был выкуплен в торговых баталиях на базаре. Да-да, во время той самой Черной пятницы, отголоски которой до сих пор трясут экономику сферы. А что? Война закончилась, а деньги не пахнут. А когда предлагают хорошую цену, тем более».